Добрый вечер. Счастливой субботы вам. Как пресвитер сказал, приятно опять встретиться в Доме Божьем в субботу. Аминь. Сегодня мы с вами будем проходить уже предпоследнюю тему в нашей серии проповедей. Можете поверить, что мы почти уже закончили. Так быстро прошло время, мы уже в конце книги Даниила. Сегодня мы будем с вами рассматривать последнюю часть 11 главы, 11 главы книги Даниила. Это, наверное, менее изучаемая часть в Адвентистской церкви книги Даниила, хотя она очень важная. Но давайте мы начнем с молитвы. Отче Небесный, мы благодарим Тебя за субботний день. Я молюсь, чтобы Ты был с нами, когда мы будем изучать эти последние стихи 11 главы Даниила. И когда мы видим знамения вокруг нас, помоги нам пробудиться к осознанию того, что Ты, что Иисус грядет очень скоро уже. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, в среду вечером мы прошли с вами первые 40 стихов 11 главы Даниила. А сегодня мы пройдем с вами с 41 по 45 стихи. Это уже конец этой главы. В нашей прошлой теме я прочитал несколько цитат Духа Пророчества. Я хотел бы повторить их. Они показывают, насколько важна эта глава. Кто из вас был в среду? Ага, большинство были. Хорошо, но это будет краткое повторение. Свидетельство для церкви, 9 том, 11 страница. «Сила зла объединяет свои силы и консолидируется. Они укрепляются для последнего великого кризиса. Огромные перемены вскоре произойдут в нашем мире, и последние события будут стремительными». Что происходит сейчас, даже вот здесь, в Тринидаде, когда ввели военное положение, по крайней мере, частично. В последнее время будут и военное положение, и комендантский час, не просто по вечерам, но и целый день. То ли это Тринидад, то ли это Соединенные Штаты Америки. Таких событий будет все больше и больше происходить. Поэтому, слава Богу, даже хотя мы ограничены, но сегодня мы можем собраться здесь. Хорошо. 14-я страница, тоже 9-го тома, пророчество 11 главы книги Даниила почти достигли своего завершения. Вскоре все, что сказано в пророчестве, произойдет. То есть она называет это... называет это тем, что уже почти достигло завершения, и последние события будут очень неспокойные. Когда мы изучаем вот эти стихи 40 по 45, мы увидим вот эти сцены бедствий, катаклизмов. Также я читал из опубликованных рукописей 394 страница. И здесь говорится, что история, которая исполнилась, пророчество, которое исполнилось в истории 11 главы книги Даниила, повторяется. То есть большая часть истории, она говорит, повторится в это время. И затем она цитирует с 30 по 34 стихи. И она говорит, сцены, похожие на описанные в этих стихах, повторятся. Итак, что мы видели в этих стихах с 30 по 36, что царя Северного или папский Рим поддержит армия. И мы видели исполнение этого в последней части 40 стиха. Мы говорили о том, как Рейган, президент Соединенных Штатов, и Иоанн Павел II, Ватикан, имели договор для того, чтобы привести к падению режим коммунистический в Восточной Европе и в Советском Союзе. Эта часть истории уже начала повторяться, как Эллен Уайт и предсказывала. Затем мы также видели в 11 главе, стих 31, там говорилось о мерзости запустения, а это значит объединение церкви и государства. Эта часть пророчества тоже повторится, хотя это еще событие будущего. Возможно, есть какие-то отдельные моменты, там, где папство набирает свою силу в тех странах, но если говорить о глобальном явлении, это все еще событие будущего. Затем, когда церковь и государство объединятся, и будет мерзость запустения, начнутся преследования, как это было и во время 1260 лет, когда церковь и государство объединились, и тоже была установлена мерзость запустения. Это мерзость для церкви, которая должна являть Бога, а она объединяется с миром, с государством. За этим всегда следует преследование истинного Божьего народа. Это происходило во времена Средневековья, об этом и говорится в стихах 30 по 36. Но затем, в конце 1260 лет, эта власть получила смертельную рану. Но в конце 11 главы это будет уже настоящая смертельная рана. Итак, мы в 40 стихе говорили об объединении церкви и государстве, о военной поддержке папского Рима. Ну и в конце должен быть положен конец власти папского Рима. Когда мы изучаем следующий стих, итак, мы прочитали 40 стих. «И войдет он в прекраснейшую из земель», 41 стих, «и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых». Хорошо, ну просто ради интереса, кто из вас изучал, что такое прекраснейшая из земель здесь в конце 11 главы? Немногие. Ну, это неплохо, потому что мне не надо будет противостоять тогда разным мнениям. Есть несколько школ толкования, но я хочу показать из Библии, что такое прекраснейшая из земель. Потому что если мы поймем это, понимаете, что царь северный войдет в прекраснейшую из земель. В версии короля Иакова сказано, что многие страны пострадают. Но слово «страны» или «области» здесь вставлено. Имеется в виду, что многие просто пострадают. Прекраснейшая из земель уже встречалась в 16 главе. Это была Иудея, буквально Иудея. Это была страна Божьего народа, земля Божьего народа, народа Даниила. Даниил был пленником, он, хотя занимал высокое положение в Медоперсии, но Иудея, Иерусалим всегда оставались его родиной. И прекраснейшая из земель, в Даниила 11:16, там говорится о том, что Рим войдет в прекраснейшую из земель, там имелось в виду буквальный Израиль. Тем не менее, в 40 стихе мы видели переход ко времени конца, под конец же времени, да, как когда сразится южный царь, или сразится это боднет, да, будет бодать, сразится с царем северным. Мы уже говорили, что время конца начинается с 1798 года, когда Франция нанесла смертельную рану папскому Риму, когда генерал Бертье Наполеона пленил папу римского. Царь Южный – это та сила, которая наносит смертельную рану. И мы отметили, что это была атеистическая Франция в самом начале, в 1798 году. Когда мы изучали первые 40 стихов, мы отметили, что Египет всегда был царем южным в начале, но затем атеистическая Франция, которая духовно названа Египтом в конце времени, в книге Откровения 11:8 говорится о власти, которая будет духовно называться Содом и Египет. То есть сама Библия говорит о том, что будет духовный Египет в конце времени. который восстанет против папского Рима в конце 1260 лет. То есть, о чем я говорю, что в конце времени, когда мы изучаем, например, царь Южный, да, и прекраснейшая земель, это уже не то, что было в предыдущих стихах. В предыдущих стихах это были буквальные народы в конкретных локализациях в то время, но в конце времени они представляют собой духовные силы, которые могут иметь физические какие-то локализации, но они представляют уже духовные. Духовный Египет — это Франция, потому что Египет был атеистическим по отношению к Богу, и Эллен Уайт об этом тоже пишет. Итак, когда царь Северный, мы отметили в конце 40-го стиха, он делает ответный выпад с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями, и мы отметили, что после того, как атеистическая Франция пыталась возродить атеизм в конце времени, мы говорили о том, что в 1844 году коммунистический манифест вышел, и мы отметили, что Соединенные Штаты и папский Рим объединились для того, чтобы привести к падению коммунистический режим, 40-й стих. И к концу 1980-х, начало 90-х годов это все исполнилось. И затем следующее, что мы ожидаем, произойдет после падения коммунизма, это стих 41, и войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают. Прекраснейшая из земель, если царь Южный – это духовный Египет, и если прекраснейшая из земель – это Иудея или буквально Израиль в начале главы, то прекраснейшая из земель в конце – это тоже Божий народ последнего времени. Ну, такая логика. Потому что в начале главы прекраснейшая из земель является собой Божий народ. А в конце главы она так и должна оставаться Божий народ, только уже в конце времени. Как я объясняю это если перейти к 45 стиху сразу же, потому что в 45 стихе говорится о о прекрасной горе, и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища. Вот здесь гора преславного святилища. Что такое гора преславного святилища? Иаиля 2.22 сказано, кто призовет имя Господне, спасется, ибо Сиона придет избавление, остаток которого народа спасется. Итак, Иаиля 2.32. Здесь упоминается гора Сион в Иерусалиме и остальные, или остаток, которых призовет Господь. Вы слышали когда-то такое понятие «остаток»? Откровение 12.17 сказано, что дракон рассвирепел на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди, имеющими свидетельство Иисуса Христа. То есть церковь, которая соблюдает все заповеди, имеет свидетельство Иисуса Христа, которое является духом пророчества, это остаток. И вот здесь 32 стих 2 главы Иаиля сказано, что гора Сиона в Иерусалиме – это остаток. Это святая Божья гора. Итак, гора Сион – это святая гора, то есть Иерусалим, а вот в Иаиля 2.32 сказано, что это символ остатка. Еще один стих, который я вам дам, в самой книге Даниила 9.16, в молитве Даниила, когда он молится Господу, он молится о твоем горе, о твоем городе, вернее, Иерусалиме и святой горе твоей. И так кажется, что писатели Библии используют Иерусалим и Святую Гору и остаток как синонимы. И в конце времени преславная гора представляет собой церковь остатка Божьего. А хорошо, а как это относится вот к этой горе? Если посмотреть на карту, мы сейчас вернемся к карте, Иерусалим находится здесь. Ну, это небольшая точка на всей прекраснейшей земле, то есть на всей Иудее. Одна точка на карте Иудеи. Хорошо, как мы тогда приходим к пониманию того, что такое Святая Гора и Святая Земля? Я привожу такую иллюстрацию, просто чтобы показать. Я однажды проводил эту презентацию в городе Балтимор, в штате Мэриленд, и я специально взял их как пример. Если я в Балтиморе, значит, я в городе в США. А я одновременно нахожусь в Соединенных Штатах Америки и в Балтиморе. Но если я в Калифорнии нахожусь, то я все еще нахожусь в США, но я уже не в Балтиморе, понимаете, так? Поэтому мысль моя такая, вы можете быть на Святой Горе, то есть в Иерусалиме, и быть одновременно на славной земле. Но вы можете быть за пределами Иерусалима, и вы будете на Святой Земле, но уже не на Святой Горе. Я еще раз объясню это. Давайте я вернусь еще к карте. Вот это славная земля. А вот здесь вот преславная гора, да, или славная гора. Если я нахожусь здесь, в южной или северной части, я нахожусь на Святой Земле, но я уже не на Святой Горе. Итак, я хотел бы поделиться с вами несколькими вариантами толкования, что означает эта славная гора и славная земля. Я верю в то, что гора представляет собой Всемирную Адвентистскую Церковь. Это церковь остатка Божьего пророчества. Потому что, когда смотришь, что произойдет, что царь Северный хочет раскинуть свои шатры между морем и Святой Горою, но он не захватывает эту гору. Я верю в то, что это может означать, что очищенная церковь, которая останется в организации, она не будет выходить куда-то и не будет какие-то ответвления организовывать. Они останутся в организации, потому что эту организацию воздвиг Господь, чтобы сохранить свой народ до конца и доверил им особую весть. Они переживут просеивание. Славная земля, здесь есть два варианта. Я догматически не подхожу к этому. Первое, это, возможно, всемирное протестантское христианство, которое исповедует имя Христа, включая адвентистов. Второй вариант, возможно, это адвентисты до просеивания. То есть, здесь все вместе до просеивания. И, возможно, я больше склоняюсь ко второму варианту, но мысль такая, что в 41 стихе сказано, что царь Северный войдет в славную землю, и многие пострадают. Когда царь Северный входит в славную землю, или прекрасную землю, в английском это славную звучит, здесь не имеется в виду, что папский Рим войдет в церковь, но что имеется в виду, я считаю, войдет в прекраснейшую из земель, это означает, что будет иметь власть над народом Божьим. Как папский Рим будет иметь власть над народом Божьим? Папский Рим будет иметь власть над народом Божьим, если будут изданы законы, которые будут ограничивать богослужение и поклонение народа Божьего. То есть до определенного времени Божий народ, адвентисты седьмого дня, всегда могли поклоняться в седьмой день недели, но внезапно царь Северный войдет в прекраснейшую из земель, то есть получит власть над ними, и они не смогут поклоняться так, как раньше поклонялись. Что интересно, вот если посмотреть, что произойдет, что многие пострадают, многие области, вот это это слово добавлено уже. Значит, оно указывает, это вернее все указывает, что многие пострадают, то есть Божий народ пострадает, когда папский Рим начнет действовать в конце времени. И Эллен Уайт говорит об этом в книге «Великая борьба», 608 страница. Говорит, по мере приближения бури, многие, исповедующие веру в трехангельскую весть, но кто не был освящен послушанием истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов. Объединившись с миром и исполнившись его духом, они смотрят на вещи, когда почти так же, как мир. И когда наступит испытание, они будут готовы избрать легкий путь. Одаренные, обаятельные люди, которые когда-то также радовались истине, всеми силами будут стараться прельстить других и ввести их в заблуждение. Помните, Эллен Уайт говорил, что вскоре неспокойные события повторятся. То есть здесь она говорит, что люди, которые раньше верили в нашу весть, уйдут. Они будут думать, что «О, я могу потерять свою работу, даже жизнь свою, я не могу оставаться в этой церкви». И я не уверен, что это вопрос спасения, в какой день поклоняться. Я не буду так принципиален. И здесь ключевая мысль, что люди, которые оставят веру, это люди, которые не осветились через послушание истине. Вот о чем нужно задуматься нам. Если вы верите, что вам не нужно быть освященным, чтобы быть спасенным, вы готовитесь к тому, чтобы в последнее время, в последнее испытание отойти от истины. Потому что освящение – это признак, или так я скажу, суббота – это день поклонения, это признак освящения. Мы поклоняемся в субботу, седьмой день, потому что это признак того, что Бог нас освящает. Иезекииля 20 глава об этом говорится. Если мы говорим, что освящение не важно, тогда мы означаем, что суббота также не важна, потому что суббота – это признак освящения. И, может быть, я такой еще яркий пример, может быть, преувеличенный чуть-чуть, но все равно он покажет. Если бы мы напивались каждый день и избивали свою жену дома, и ругались, и делали одно, другое, третье, но как только в субботу солнце заходило, мы не пили 24 часа, и мы приходили бы в субботу на богослужение, и мы бы соблюдали день, то есть мы бы ничего незаконного не делали, мы бы все соблюдали, но в своем разуме мы бы ожидали, когда же это солнце сядет, чтобы мы опять могли напиваться. Является ли это соблюдением субботы? Это ли дух субботы? Нет, конечно. Конечно, нет. Суббота, что я имею в виду, соблюдение субботы? Это значит, что всю неделю мы ходим со Христом. Мы ждем этого дня всю неделю, потому что Иисус наш лучший друг, Он изменил наши жизни. И суббота – это тот день, когда мы не занимаемся мирскими делами. Мы ожидаем этого дня, и мы сожалеем, когда он заканчивается, потому что это особое время с Богом, которое наступило и затем прошло. Вот. Но освящение – это не то, что мы должны, знаете, переживать и как-то его пытаться самостоятельно произвести. Когда наступит последний кризис, мы скажем: Бог является милостивым Богом. И если кто-то считает, что освящение не нужно, и он не будет проходить этот ежедневный процесс освящения, будет надеяться только на вменяемую праведность, он не сможет пройти это испытание в последнее время. Но если мы понимаем, что мы соблюдаем субботу не просто формально, потому что Бог так говорит, но потому что суббота – это знамение, преобразующие силы Христовой праведности в нашей жизни, тогда, когда наступит последний кризис, мы сможем отличить подделку от истины и сможем заметить тот закон, который изменяет день поклонения, который будет заставлять нас поклоняться в тот день, который Библия не предусмотрела. Мы знаем об этом. Хорошо, продолжим. «Когда царь Северный выходит в прекраснейшую из земель, я верю, что это означает мерзость запустения». То есть повторится она в истории. И помните, Эллен Уайт говорит, что большая часть истории, которая уже произошла, повторится. Сцены, которые я видела, повторятся. Опять же, военная мощь поддержит царя Северного, будет объединение церкви и государства, преследование святых и затем уже окончательная смертельная рана. Здесь вы видите фотографии, опять же, президента нашего Барака Обамы и Папы Римского. Ну, я не пытаюсь что-то сказать этой фотографией, что что-то именно обязательно произойдет, но, как я уже показывал фотографию, как несколько президентов Соединенных Штатов, Клинтон и два Буша, склонялись перед телом Папы Римского, сегодня мы видим, как Соединенные Штаты поменяли свое отношение к папству. Они сегодня ближе, чем когда-либо раньше. И поэтому мы видим, что готовится почва для того, чтобы Соединенные Штаты и Ватикан объединились. Свидетельство 6, том 18 страница. «Когда Америка, страна религиозной свободы, объединится с папством, угнетая совесть и понуждая население чтить ложную субботу, люди всех стран мира последуют ее примеру». И в Тринидаде это будет. И «Великая борьба», страница 588. «Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму. Затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попирании свободы совести». В 6 главе Даниила, по-моему, я говорил, что будет несколько стадий развития воскресного закона. То есть это не будет за ночь как-то, что сразу смертный приговор будет тем, кто не поклоняется в воскресенье. Будет 4 стадии, вы можете записать здесь ссылки. Первое, на первом этапе необходимо будет соблюдать воскресенье и никакого дела не делать. Это первая стадия. Здесь, в Тринидаде, здесь есть уже закон похожий, даже больше он... Больше подчеркивается. Я смотрю, что у нас в воскресенье, ну, все магазины, все работают. И здесь в воскресенье уже многие магазины закрыты. У нас не так в США. Но затем будет вторая стадия. По мере усугубления кризиса нужно будет не только воздерживаться от труда в воскресенье, но надо будет почитать воскресенье. Помните, как в 3 главе Даниила сказано было поклониться истукану. Никто не запрещал молиться и Богу, но надо было в тот момент поклониться истукану. По мере усугубления ситуации будут говорить, что можете ходить и в субботу в церковь, но вы должны поклоняться Богу и в воскресенье. Но затем дальше будет третья стадия. Будет запрет на поклонение в субботу, можно будет поклоняться только в воскресенье. Штрафы и тюремные заключения будут даваться за нарушение. И в конце концов, последняя стадия – это смертный приговор тем, кто поклоняется в субботу и не почитает воскресенье. Итак, что я вижу в 11 главе? Я верю в то, что первые две фазы, и стих 41 говорит об этом, когда Северный войдет в прекраснейшую из земель, и затем две фазы пройдет в 44 и 45 стихе. Когда воскресный закон, закон о воскресном дне будет принят, тогда будет также провозглашен громкий клич. Я покажу еще это. Что произошло еще в Соединенных Штатах? Это было написано в июле, где-то месяца назад. В Северной Дакоте приняли закон в этом штате, что всякий бизнес должен быть закрыт на воскресенье. И один из моих друзей поделился со мной в Фейсбуке этим. Я хотел бы подчеркнуть, католическая конференция в Северной Дакоте заявила о том, что это полезно для всех. Здесь не навязывается время поклонения или какая-то религиозная доктрина, но цель этого закона – это принести пользу всему обществу, чтобы все не были сконцентрированы только на работе и на прибыли. То есть, отвечая с тем, кто не согласен, они говорили, что это не религиозный закон, это светский закон, и всем людям нужно отдыхать ради их семей, социальной жизни и религиозных активностей, да? То есть, они говорят, что всем людям нужно свободное время, нужен выходной, нужно с семьей побыть. То есть, мы здесь не навязываем религиозные доктрины, мы просто... То есть, видите, сатана очень хитер, он не выйдет сразу же со смертным приговором. Он начнет с того, что вот хорошо было бы людям иметь выходной, отдыхать, и ваш организм отдохнет. То есть, мы не пытаемся здесь навязывать религию. Но что они делают? Они готовят почву для того, чтобы дальше развивать этот закон. Когда общество примет это как день отдыха, тогда они смогут навязывать это все больше и больше. И в конце сказано, что воскресный закон не служит целью почитать субботу, а служит тому, чтобы почитать людей, то есть уважать людей и их права. Хорошо. Ну, интересно, что некоторые страны, написано, будут избавлены. Едом, Моав и часть сынов Аммоновых. Они смогут избежать царя Северного. Если открыть Исаию 11 главу, и я прошу, чтобы вы записали эту ссылку, здесь говорится о том, что остаток народа будет спасен второй раз. И для них суббота будет знаком. И здесь упоминается та же группа людей, которые последуют за остатком. Здесь говорится об адвентистах седьмого дня перед пришествием Христа. Едом, Моав и Аммон, они спасутся, написано. Если вы помните с Ветхого Завета, кто такие эти народы, вы поймете, кто они. Опять же, вот они на этой карте, они находились на восток и на юг, но Моав и Аммон – это были два сына, которые родились у дочерей Лота. Помните, когда они были спасены из Содома и Гоморры? И вот эти народы вышли от Лота и его дочерей. И Едом – это потомки Исава. Что интересно, что все эти три народа были родственниками израильтян. Исав был братом Израиля, Иакова, то есть. Моав и Аммон были как бы двоюродными братьями. Они родственники, но они не были частью Божьего народа. Они были извне. Поэтому я склоняюсь к тому, что славная земля – это адвентизм до просеивания, а славная гора – это остаток, тех, кто останется. Потому что царь Северный войдет в прекраснейшую земель, многие выйдут, тех, кто не был освящен послушанием истине, а затем говорится о тем, кто войдут. Едом, Моав и Аммон – это те, кто присоединятся опять к Божьему народу. И интересно, в книге Амоса 9.11 и 12 говорится о том, что, как Бог говорит, что жители Едома названы его именем. То есть, они не находятся внутри Божьего народа, но Бог говорит, я назвал тебя по имени. И когда приходишь к последней вести предупреждения миру, Бог говорит, обращаясь к Вавилону, «Выйди из нее, народ мой». То есть, я верю в то, что Едом, Моав и Аммон – это те, кто живут в духовном Вавилоне, но они живут согласно тому свету, который они имеют, который понимают. Они называются Божьим именем, и Бог скажет «Выйди из нее, народ мой». И когда царь Северный будет навязывать воскресный закон, то многие люди, которые находятся в других церквях, выйдут оттуда. Они были за пределами остатка Божьего народа, но когда они увидят истину, они выйдут и присоединятся к остатку. И поэтому Даниил, 11 глава, показывает, что произойдет, какие события, какая будет последовательность. Амоса 9, 11, 12, Деяния, 14 глава, стих 16-17, также цитирует Амоса 9. И также там язычники и едомляне, они как синонимы используются. То есть вот несколько стихов для того, чтобы вы записали. Давайте перейдем к 42 стиху. «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». 43. «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопляне последуют за ним». Вот это интересно. Египет, Ливия, Эфиопия. Если вы обращали внимание на новости, в последнее время упоминается Ливия и Эфиопия. Я улыбаюсь, когда говорят, вот, смотри, это исполнение 11 главы Даниила. Да нет, есть проблема с этим. Когда изучаешь Даниила 11 главу внимательно, то понимаешь, что невозможно, что буквальный Египет или буквальная Ливия сами по себе могут сыграть такую важную роль в библейском пророчестве. Я объясню почему. Прежде всего, Египет – это всегда был царь Южный до этого. И царь Южный, мы видим в последнее время, это атеизм и коммунизм. В конце 40 стиха, да, мы видели падение Советского Союза и его влияние на Восточную Европу, но все еще есть Китай. Например, Китай – это самый многочисленный народ, их больше миллиарда на земле. Куба, Лаос, Вьетнам, Северная Корея – это тоже страны, которые были с Советским Союзом в одной системе. Когда наступит этот последний кризис, и царь Северный будет навязывать воскресный закон, если помните, что будут знамения, которые будут происходить, потому что Бог позволит дьяволу совершать многие чудеса и знамения. И люди, которые говорили всю жизнь в этих коммунистических народах, что нет Бога, не может быть, что Он существует, все произошло благодаря эволюции, мы случайно на этой земле, не бывает чудес никаких. Когда наступит последний кризис и будут проявляться чудеса, которые нельзя отвергать, то не будет ни одного атеиста. Они все исчезнут в последнее время. Да. Да, из-за финансовой ситуации это будет, да. Да, то есть кто-то говорит, задает какой-то вопрос, но не слышно. Да, эти коммунистические народы, которые подавляли христианство и говорили, что нет Бога, они изменят свою точку зрения, когда увидят чудеса. И я верю, что Египет, ливийцы и эфиопляне последуют. Это остаток коммунистических народов. То есть царь Северный будет иметь власть над сокровищами золота и серебра, различными драгоценностями и так далее. В 43 стихом видно, что царь Северный опять восстановит экономическую мощь в мире. И когда мы читаем 13 главу Откровения, что никто не сможет ни покупать, ни продавать, там так говорится, из тех, кто не получит начертания зверя. Здесь похожий язык, папский Рим завладеет сокровищами золота и серебра, то есть финансами этого мира. Хорошо, а ливийцы и эфиопляне, если посмотреть выше, ливийцы и эфиопляне – это последнее заграждение защитное царя Южного. Если посмотреть, вот как Марк Антоний боролся, вел войны, и ливийцы и эфиопляне – это было последнее его, ну, последний оплот. И это, видимо, будет также последний оплот коммунизма, атеизма, Если посмотреть в истории последнего времени, мы видим, что исламские народы, которые склонялись к союзу с коммунизмом, исламские народы, я думаю, также падут очень, очень быстро. Я думаю, что это очень быстро произойдет. Это так, мысль просто. Ну, хотя я допускаю различные взгляды, я просто делюсь тем, своими мыслями о том, что такое Египет, Ливия и Эфиопия. Но давайте перейдем к тому, что более ясно. 44 стих. «Но слухи с востока и севера встревожит его», то есть царя Северного, «и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». Итак, здесь мы видим слухи или вести с востока и севера. Если посмотреть на карту, царь Северный сходит, да, Египет, Ливия, Эфиопия и так далее. То есть он здесь вот находится, так как он находится вот здесь, он слышит весть, которая идет, или слухи, которые его приводят в бешенство, в ярость. Слухи с севера и востока доходят до него. В книге Откровения мы находим, что ангел с востока приходит, он имеет печать живого Бога. Я думаю, что вот эти слухи с севера и востока – это громкий клич, это последнее предупреждение, весь запечатление, которое будет вызывать Божий народ из Вавилона в последнее время. И папский Рим придет в ярость, потому что эта весть укажет ясно на папский Рим, как на Вавилон, который наводнен бесами, всякими птицами нечистыми и всяким, ну, всем нечистым. То есть, хотя они представляют себя как народ Божий на земле, но будет истинный народ Божий, который представлен в 18 главе книги Откровения тем ангелом, от славы которого светилась вся земля. И папский Рим, конечно же, будет разъярен. Что такое громкий клич? Откровение, 18 глава, с 1 по 5 стихи. «Могущественный ангел ходит с неба, от славы его осветилась вся земля», то есть праведностью Христа осветится вся земля, и объявляется о падении Вавилона, дается еще один призыв выйти народу Божьему оттуда. Но Эллен Уайт также говорит, что весть о праведности Христа должна приготовить путь для Господа. Это слава Бога, которая завершает весть третьего ангела, 6 том, 19 страница. То есть, это весть о праведности Христа, оправдание и освящение вместе. Вот, от вести этого ангела осветится вся земля. Также рукопись 15 за 1888 год, что эта весть, если понять ее правильный характер и провозгласить ее в духе, осветит славой всю землю. Также она говорит о том, что в последнее время весть третьего ангела, второго ангела повторится с особым упоминанием тех грехов, которые будут найдены в Вавилоне. И она говорит о том, что суббота будет последним испытанием верности. И затем «Великая борьба», 605 страница, это ключевая цитата. «До сих пор те, кто проставляли истины трехангельской вести, часто к ним относились как к паникерам. Их предупреждение о том, что в Соединенных Штатах вновь воцарится вера нетерпимость, а церковь и государство объединятся в преследовании соблюдающих заповеди Божьи, были названы беспочвенными и нелепыми. Самоуверенно заявлялось, что эта страна была защитой религиозной свободы и навсегда останется таковой. Но по мере того, как вопрос об обязательном праздновании воскресного дня обсуждается все шире, событие, в котором сомневались и в которое не верили, становится реальным, и третья ангельская весть оказывает влияние, о котором раньше нельзя было мечтать. То есть, когда люди будут призывать к соблюдению воскресения, когда это будет происходить, тогда вот эта наша весть, которая постоянно предупреждала об этом, она тогда наберет большую силу. Когда наступит это время, однако, сможете ли вы выйти со смелостью и силой Духа Святого и провозгласить трехангельскую весть, и воззвать: «Выйдите из Вавилона, присоединитесь к церкви остатка». Но если вы останетесь в Вавилоне, вы получите начертание зверя, язвы на вас падут. Выйдите оттуда, примите праведность Христа, примите печать Божью. Если вы будете занимать непринципиальную позицию, то вы будете говорить тогда: «Да, это не такой важный вопрос. Будем оставаться там, все будет нормально. Нам же нужно что-то кушать, как-то жить надо». Вы понимаете, для народа Божьего наступит время, когда надо будет проявить смелость. Великая борьба 611 и 612. Завершаться проповедь Евангелия будет с большой силой. Народ Божий со священными лицами будет перемещаться в разные места и провозглашать небесную весть. Братья и сестры, я хочу участвовать в этом. Моя цель – это не просто успешно прожить успешно эту жизнь. Я не просто хочу стать известным доктором или известным проповедником. Не это моя цель. Моя цель – это творить Божью волю. И я надеюсь, что я буду жить при излитии позднего дождя и по Божьей благодати участвовать в провозглашении этой вести, последней вести предупреждения миру. Но если мы хотим участвовать в этом, мы должны сегодня уже это делать. Мы сегодня должны проповедовать эту весть. Потому что мы не сможем, знаете, сразу с первого класса перепрыгнуть в 11 класс. Нет, нам нужно возрастать каждый день в проповеди, в понимании этой вести. Когда Господь дает истинную весть, и у нас осталось 10 минут до конца, когда Бог провозглашает истинную весть, всегда есть ложные вестники, которые будут заявлять о том, что они поняли, что такое громкий клич. И Библия ясно говорит, что такое громкий клич. Это Откровение, 18 глава с 1 по 5 стихи. Это, по сути, повторение трехангельской вести. Это ясно. Эллен Уайт говорит, что праведность по вере – это часть этой вести. Потому что вера Иисуса или вера в Иисуса – это часть этой вести. То есть праведность по вере, трехангельская весть, они идут воедино. Они провозглашают о падении Вавилона. Но есть люди, которые учат это. Я не знаю, слышали вы, что 11 сентября начался громкий клич, помните, когда был теракт в Нью-Йорке. И они показывают все эти сложные схемы, и они связывают это с миллеритским движением, и как это все совершенно исполняется, и какую роль играет ислам в это время. Но это все запутывает вопрос. Они говорят, что ислам – это весть, эти слухи с Востока, и они как-то заново толкуют 2300 вечеров и утр. И они присоединяют еще другое пророчество. Но Эллен Уайт говорит об этом, что пророчество на 2300 вечеров и утр – это самое длинное и самое последнее. А они упоминают еще пророчество на 2520 лет. 2300 вечеров и утр – это последнее пророчество. И Эллен Уайт говорит, что это самое длинное пророчество. И я уже здесь, в Тринидаде, встречал несколько людей, которые говорили: «А вы слышали о пророчестве на 2520 лет?» «О, да нет, ну перестаньте». Если вы услышите эту весть в вашей церкви, вернитесь к этим цитатам Духа Пророчества и покажите им, что это не может быть. Они берут это из Левит 26 главы, и они говорят: что там семь времен придет или семь лет. Но там совсем другое значение. В Даниила время времен и пол времени там говорится о годах, но там времена – это совсем другое. А есть также люди, которые говорят, что нужно соблюдать ветхозаветные праздники, что это печать Божья. Вы слышали об этом? То есть есть разные вот эти теории, но Эллен Уайт ясно говорит, она интересно говорит, это письмо 20-е за 1884 год. Она говорит, Бог поднимает людей, чтобы возвестить громкий клич, но появятся люди, которые будут другие вести нести, и они будут возбуждать людей, чтобы толковать Писание ложно. То есть люди могут цитировать Писание, но они толкуют его ложно. Сатана побуждает людей давать ложные толкования и ложный громкий клич, чтобы истинная весть не была принята. Это доказательство того, что громкий клич вскоре будет провозглашен, и земля будет освящена славой его. То есть люди, которые заявляют о том, что у них есть громкий клич, который отличается от Откровения 18 главы с 1 по 5 стихи, это говорит о том, что просто это исполнение пророчества. Они собой показывают, что это ложная весть, но есть истинная. И сатана видит, что есть истинная весть, она будет провозглашена, он пытается запутать братьев и сестер, святых всех. И он пытается сделать так, чтобы людей запутать, и они не участвовали в истинном движении. И моя жена мне вчера сказала, как Библия вот говорит, как мы должны правильно толковать слово. Помните, Павел писал Тимофею, но если мы неправильно толкуем слово, то нам стыд, нам позор. Хорошо, итак, посмотрите, что здесь произойдет. Когда весть о громком кличе, когда громкий клич, да, выйдет, и этот ангел от славы, которой осветится вся земля, то царь северный захочет уничтожить многих. Это то же, что дракон рассвирепел на жену и захотел вступить в брань с прочими от семени его. Помните, что папский Рим будет иметь военную поддержку, и затем мерзость запустения будет, то есть союз церкви и государства, и затем они проследуют святых 1260 лет. И Даниила 11:40 мы видим опять военную мощь Америки при Рейгане, поддержала папство, это привело к падению коммунистического режима в Восточной Европе. И после этого мы видим, что возрождается преследование, гонение, как и времена Средневековья. 44-45 стихи, здесь история повторяется, как было в 30 до 36 стиха. Потому что папский Рим выходит с большой ярости, чтобы истребить и губить многих. И 45 стих. «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Это интересно. Когда ты раскидываешь шатры, так? Что такое шатер? Но шатер или скиния – это религия, это связано с религиозным поклонением. Итак, мы видим, как папский Рим объединяет церковь и государство в последнее время между морем и горою, говорит перевод короля Якова. Но лучше в оригинале это звучит «между морем и славною горою». Итак, вот это объединение церкви и государства. Видите, здесь на слайде это сказано «между горою, между морем и горою преславного святилища». Мы видим здесь вот на карте Израиль, вот здесь находится море слева. Море – это представляет собой народы в книге Откровения. То есть будет объединение церкви и государства между Святою Горою и морем. То есть папский Рим, весь мир объединит, против Божьего народа, который живет на горе Божьей. То есть это народ Божий по всему миру, который будет разделен папским Римом. И это период времени, когда воскресный закон будет принят, и когда смертная казнь будет выноситься, или смертный приговор будет выноситься. То есть, здесь написано, что он выйдет, чтобы истреблять и губить многих. То есть, это перекликается вот с тем, что в последнее время, чтобы убиваем был всякий, да, в книге Откровения говорится. То есть, опять же, мы видим, как папский Рим получает смертельную рану опять. Эллен Уайт комментирует здесь о том, что произойдет в это время. Замечательное событие вскоре произойдет в мире. Вскоре конец всему. Это Ревью Геральд, 19 ноября 1908 года. Это будет время скорби для народа Божьего. Затем выйдет указ против тех, кто соблюдает субботу, который будет угрожать наказанием и даже смертью, если они не будут соблюдать первый день недели как субботу. Смотрите, в то время встанет Михаил. Восстанет Михаил. То есть, когда выйдет этот закон, восстанет Михаил. Если вы помните, в Даниила 7 глава, когда начинался суд, отец сел, а сын подошел к нему. И когда изучаешь Писание, всегда видишь, что Иисус вознесся на небо, и Он воссел одесную престола Божьего. И мы отметили, что Михаил – это Христос. Но внезапно Он встает. Он восстает или встает. То есть, это завершение времени испытания. Когда выходит вот этот смертный приговор, Он встает. Но когда смотришь, вот, когда Иисус сидит одесную Бога, но потом Он встает, кратко скажем, Он наш первосвященник, Он воссел одесную престола Божьего. Это послание к евреям говорит. Евреям 8:6 сказано, Он ходатай лучшего завета. И далее говорится, как наш первосвященник, Он пытается записать свои законы в нашем разуме, нашем сердце. Когда Он завершит это, как наш первосвященник, как ходатай лучшего завета, то у Него к тому времени будет народ, соблюдающий заповеди, потому что Он записал свои законы в их сердцах. И не только это, Он является начальником и совершителем нашей веры. Евреям 12 глава, 1 и 2 стихи. Нам сказано, чтобы мы с терпением проходили предстоящее нам поприще, и взирая на Него, который прошел этим путем перед нами, и Он воссел одесную престола Божьего. То есть мы должны с верой идти. Если мы хотим с терпением и верой идти этим путем, мы должны иметь веру Иисуса. Когда Христос завершит свое дело, как автор, как начальник и совершитель нашей веры, у Него будет народ, который соблюдает заповеди. И Он, как первосвященник, завершит работу записи закона Божьего на наших сердцах. У Него будут люди, которые соблюдают заповеди, имеют терпение святых и веру Иисуса. И когда Он завершит это дело, Он встанет. То есть, испытание завершится. Теперь у Него будет народ. И Откровение 14:12. Они описаны, что здесь терпение святых. Здесь соблюдающие заповеди Божьи, веру в Иисуса. И Эллен Уайт говорит в ранних произведениях, что при завершении времени испытания у Бога будет народ, который соблюдает свою заповедь. Весть совершила свое дело. Я не буду до конца читать. Также в свидетельствах мы читаем трехангельская весть. Она это весть для нашего времени. Мы должны поднять знамя истины, на котором написано «Заповеди Божьи и вера в Иисуса». И вот эта картинка, когда Иисус придет на облаках небесных, мы ожидаем этого времени. Но до того времени Он должен записать свой закон на сердцах народа Божьего. И мы должны взирать на начальника и совершителя веры, чтобы мы имели терпение или выносливость. И когда папский Рим в последнее время будет навязывать закон о соблюдении воскресения, то у Бога будет народ, который выстоит, который будет соблюдать Его законы, а не человеческие законы, который будет проявлять веру Иисуса и следовать за Ним, а не соблюдать человеческие законы. И для этого Бог создал вот эту адвентистскую церковь. Итак, завтра, когда мы будем уже завершать изучение книги Даниила, 12 главу будем изучать, мы увидим, как завершается это видение, как мы увидим, как Бог зародил вот это адвентистское движение, чтобы провозгласить эту весть, и как каждый из нас играет особую роль в совершении Божьего дела на земле. Поэтому я благодарен за 11 главу, весть о скором пришествии Христа. И последнее, что я скажу, Даниила 11:40, это произошло в конце 80-х, начале 90-х годов 20-го столетия. Следующее, что должно произойти в Даниила 11, это царь Северный войдет в прекраснейшую земель. А это значит, это значит воскресный закон, это значит просеивание среди народа Божьего. Я не буду устанавливать время, я не знаю, когда это будет. Но последние события, мы читали, будут стремительными. И как только царь Северный войдет в прекраснейшую земель, 42, 43, 44, 45 стихи быстро исполнятся. То есть это говорит, что как только 41 стих исполнится, Иисус грядет очень скоро. И 41 стих, если исполнится за несколько лет, Иисус придет очень скоро. Опять же, я не знаю, когда это будет. Я не говорю, что это будет за несколько лет, но я говорю о том, что мы живем с вами в последнее время, на грани вечности. Мы находимся уже там, в пальцах на ногах, если вспоминать вторую главу книги Даниила. Поэтому слава Богу за пророчество 11 главы. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим за эту весть 11 главы Даниила, как Ты показываешь нам, что произойдет, прежде чем Иисус придет. Иисус, мы видим, что нам нужно совершить важное дело, возвестить трехангельскую весть силой и славой. Мы молимся, чтобы нам участвовать в этом. Освети нас, Господи. Помоги нам быть готовыми к Твоему пришествию. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.